Она подождала, не станет ли спорить внутренний голос, но возражений не последовало. К вечеру дождь утих, зато столбик термометра застрял на 5 градусах и не желал подниматься. В доме было тепло, к тому же Марфа разожгла камин, и чуткий огонь заплясал по поленьям. Но улица встречала стойким холодом, от которого зуб на зуб не попадал. Собачонку Тявку пустили в дом, и она развалилась в уголке возле камина, блаженно щуря глаза. И оба кота попросились домой. Сначала один полосатый круглоголовый зверь, за ним другой, почти неотличимый от первого, с достоинством вошли внутрь, немного задержавшись на пороге для приличия. «Господи, да идите же вы!» — в сердцах воскликнула Марфа. «Вот ведь стоят, выстуживают тепло!» Глюк и Фантом гордоливо прошествовали внутрь и свернулись в клубки на стульях, точь-в-точь две полосатые шапки, забытые гостями. «Завтра еще похолодает», — озабоченно заметила Марфа, глядя на котов. «Ишь, как лежат! Точно зимой!» Старуха опустилась в кресло у камина, сложила руки на коленях. В детстве у Маши была фарфоровая статуэтка, пряха. Старая женщина в синем платке сидела возле прялки, точно так же сложив руки на коленях, и во взгляде ее была бесконечная усталость. «Марфа Степановна, вы не хотите прекратить ваше расследование?» — вполголоса спросила Успенская. Она села напротив Марфы на пушистый ковер, подалась вперед и не удержалась, погладила тетушку по руке. Марфа подняла сухие глаза и неожиданно улыбнулась. «Ты прям как Зоя. Только та все по голове меня гладила, как котенка. Ох, как же я жалею, что она не прожила хотя бы лет на 10 подольше. Вы бы с ней очень любили друг друга». Старуха наклонилась к Маше и провела сухим пальцем по ее щеке. «В тебе она нашла бы то, чего не могла найти в твоей матери. Не подумай, что я хочу сказать плохое об Анне. Но ты тянешься к людям, а она от них закрывается. Это такая порода людей, запертые, как двери, и ключ к ним не подберешь. Анне и с нами было тяжело. Не потому, что мы не такие образованные, как она, а потому, что каждая из нас пыталась найти к ней ключик, подружиться. Как-никак она была единственной дочерью Зои, а Зою мы обожали. Да, ее все любили». «За что ее любили, Марфа Степановна?» «О, в ней была невероятная душевная стойкость. Стойкость и жизнелюбие. Удивительное сочетание. А ведь жизнь ей выпала совсем непростая. Мать погибла, когда Зойке было 4. Отец повесился. Осталась она на попечении 2 старших братьев. Нехорошо так говорить о собственных родителях, но отец мой был человек жестокий и, прям скажем, неуемный. А мать во всем его слушалась. Все детство Зойка батрачила на нашу семью, потом сбежала в город. Только начала учиться, бац, война. Семья жениха, которая ее приняла как родную, вся на этой войне закончилась. Зой была ранена, Сережа ее чуть не погиб. Потом наступила мирная жизнь, но мужу Зоиному было отмерено всего ничего. 9 лет они прожили в счастье и согласии, а потом он умер. Осколок в нем остался с войны. Не смогли вытащить. Этот осколок его и убил. Зоя хотела много детей, но родила от Сережи только 1 девочку. А замуж, как за ней не ухаживали, больше не вышло. Очень уж любила его. Дочка оказалась характером не пойми в кого, а до внучки Зоя не дожила. Как видишь, нелегкая судьба. Сестра моя Людмила, мать Матвея, говорила, что дорожка у Зои была не сахаром посыпанная. А видела бы ты, как Зойка радовалась жизни. Она этой радостью, цветением своим и притягивала людей. Да и просто добра была к ним. Другая бы на ее месте в наш дом дорогу забыла, а она всем племянницам помогала до конца жизни. И пела. Заслушаешься. Музыкальный слух-то у тебя точно в нее. Олейникова улыбнулась воспоминанием. И еще в людях хорошо разбиралась, прибавила она, и улыбка сползла с ее лица. Будь сейчас с нами Зоя, не пришлось бы всю эту комедию ломать. Думаю, она быстро сообразила бы, кто. Марфа замолчала. Воодушевление, озарившее ее лицо во время рассказа Зои, вновь сменилось усталостью. «Марфа Степановна, так давайте закончим все это», — горячо сказала Маша. Но старуха покачала головой. «Эх, милая моя, я сейчас смотрю на своих племянников и каждую минуту гадаю, он или другой, или этот, а может и вовсе Ева. Никуда мне от этой думки не деться с тех самых пор, как я нашла записку Марка. Ты что же, хочешь, чтобы я до конца жизни мучилась? Чтобы не могла в глаза смотреть ни одному из них? Сегодня за завтраком гляжу на них, а меня постоянно подспутная мыслишка точит. Может, Кеш? Или Борис? Или, не дай бог, Генка?» «Тяжело это, Маша, ох, как тяжело, когда не знаешь, кому можно верить. Если хочешь знать, это я Матвея уговорила на расследование. Пускай он что угодно говорит, выгораживает перед тобой старуху, а только я все это затеяла. И доведу до конца. Что бы ни случилось, доведу». Марфа крепко сжала губы, и Маша поняла, что переубедить тетушку не удастся. Упрямство Олейниковой не занимать. Старуха поднялась, смуглая, высокая, сухая, словно выточенная из дерева. Заправила под пестрый платок выбившуюся смоляную прядь. И Маша не удержалась от вопроса, который мучил ее весь день. «А что вы с ним сделаете? Если найдете, если поймете, кто?» Олейникова помолчала. «Не знаю, — нехотя выговорила она, — но наказывать не в нашей власти. Пойми, мне главное не узнать, кто Марка убил, а узнать, кто этого не делал, понимаешь?» И ушла, не дождавшись Машиного ответа. Успенская осталась в гостиной одна. Стоило Марфе скрыться, как тявка выбралась из своего угла и беззастенчиво разлеглась на шкуре. «Пользуешься тем, что никто тебя не прогонит», — усмехнулась Маша и потрепала собачонку по голове. Тявка немедленно облизала ей руку. А Маша вдруг поймала себя на том, что ей так хорошо и спокойно здесь, перед камином, в этом просторном доме, как не было уже давно. Даже тревога о Марфе и страх перед убийцей не могли заглушить умиротворенность и тихую радость, охватившую ее с первой минуты, как она вошла в дом. Тявка подняла уши, прислушалась и предупреждающе гавкнула. «Тихо, тихо, моя хорошая», — успокоила ее Маша. «Что там такое?» Из-за лестницы показалась Нюта. Увидела Успенскую и приветственно замахала рукой. «Кеша отправляет меня в сад дышать свежим воздухом», — поделилась она, подойдя. «Только там так холодно!» Она тяжело опустилась рядом с Машей, протянула руки к камину. «Отправь его самого в сад», — вырвалась у Маши против ее воли. Но она тут же взяла себя в руки и извинилась. Но Нюта нисколько не обиделась. Она даже тихонько хихикнула. «У Кеши иногда бывают дурацкие идеи», — призналась Нюта с обезоруживающей простотой. «Но он ведь хочет мне добра. Ты даже не представляешь, до чего он добрый человек». Этого Маша уже не могла вынести. «Раз он такой добрый, пускай сам едет в глухомань и там рожает», — брякнула она, уже не заботясь о соблюдении приличий. «Без врачей, без медсестер, без горячей воды и лекарств. Я понимаю, что это не мое дело, но, Нюта, прошу тебя, не уезжай ты в эту деревню, которую нашел Иннокентий. Это действительно опасно и для тебя, и для ребенка». Голубые глаза Нюты удивленно расширились. «Ох, я все-таки ее оскорбила», — ужаснулась Маша. «Покусилась на святое, на авторитет супруга». «Ну что ты?» — воскликнула Нюта и засмеялась. «Весело, от души. Я вовсе не собираюсь рожать нашего ребенка бог знает где. У меня уже есть договор с роддомом, который недалеко от нашего дома. Там отличные врачи, а в каждой палате есть телевизор. Так что скучно нам там не будет». Она погладила себя по животу. Маша несколько раз открыла и закрыла рот, словно вытащенная из воды рыба. «Подожди, а как же Иннокентий? Ты ведь во всем соглашалась с ним, единение с природой и все в этом духе». Нюта мило улыбнулась. «Кеша бывает такой смешной, — доверительно сказала она. — Я никогда не спорю с ним, особенно при других людях. Просто потом делаю все по-своему, а ему говорю, что иначе ничего бы не получилось. И знаешь, иногда мне кажется, что он бывает мне за это благодарен. Ну, за то, что я не слушаюсь его, хотя делаю вид, что слушаюсь. «Но зачем? К чему тебе эти игры?» Нюта поднялась и посмотрела на Машу сверху вниз, как на ребенка. «Но ведь мне это ничего не стоит», — объяснила она. «А Кеше приятно. Так что почему бы и нет?»
«Почему бы и нет», — повторила Маша.
«Нюта, твоему мужу с тобой очень повезло».
«Наоборот», — с горячей убежденностью возразила девушка.
«Это мне с ним повезло. Я каждый день смотрю на него и думаю, Господи, какая я счастливая!»
Из глубины дома раздался голос Иннокентия, разыскивавшего жену.
«Ой, Кеша!»
Нюта наклонилась к Маше и шепнула.
«Если он будет спрашивать, скажи, пожалуйста, что я гуляла в саду. Скажешь?»
Маша кивнула. Нюта просияла, пискнула «спасибо» и убежала к встревоженному супругу. «Что ж», — подытожила Маша, — «хотя бы за нее можно не беспокоиться. И это замечательно». Разговор с Нютой привел ее в хорошее расположение духа. Маша погладила тявку и отправилась спать, не думая больше ни о Марке, ни о его убийце.